деньги. Здравствуйте, дорогие друзья, это Михаил Делягин. Мы продолжаем передачу. Значит, последние новости про рудник компании «Мир» в Якутии. РИА Новости уточнила, что под землей работали 148 человек. И вот сейчас они же сообщили, что почти 150 человек выведены на поверхность из алмазной шахты, в которой произошел прорыв воды. Не говорится, что выведены все, так что, может быть, кого-то еще спасают, но в целом, что называется, обошлось. Это большое человеческое счастье, большая радость для нас всех. Я надеюсь, что из этой аварии будут извлечены уроки, туда и Следственный комитет этим занялся, туда вылетел, помимо Шойгу, туда вылетел глава Республики Якутия, но, в принципе, перед нами стоит огромная задача, раз уж мы живем в технологическую эпоху, нам нужно нормализовать культуру работы с технологиями и управленческую культуру, которая у нас заброшены были последние 30 лет национального предательства, которые еще не окончены. Значит, я убедительно прошу вас все-таки определиться, рассказывать мне про санкции или мне рассказать вам о том, какой должна быть социально-экономическая политика в Российской Федерации, чтобы можно было сказать, что государство исполняет свои обязанности. Потому что вот тут товарищ из Бруклина, он уже вторую передачу подряд об этом слезно просит. Товарищ такой симпатичный, похож на отставного милиционера. Вот, вдруг он сюда затянется. Так что я, что называется, колеблюсь. И, пожалуйста, пишите WhatsApp +7 967 297 02, Viber +7 967 и тоже 297 02, и, разумеется, звоните в студию 8 800, и опять-таки, как внимательные слушатели уже догадались, 297 02. Пожалуйста, звоните, пишите, будем определяться. Да, звоночек, пожалуйста, говорите. Александр из Владимира.
Геннадьевич.
Да.
Михаил Геннадьевич.
Да.
Вы слышите?
Да.
Вот мне хочется вам вопрос задать. По поводу ДПС сотрудника, который попал, сжал пьяного судью. Как вы вот считаете, с ним
еще
поступили?
Раз.
Как?
Что случилось с сотрудником ДПС?
В Иркутской области задержал сотрудник ДПС нетрезвого судью.
Так.
И, который прятал свое удостоверение под ковриком внизу, а потом казалось, что он судья. И за это уволили сотрудника. Как вы вот относитесь к этому? Вся страна об этом говорит. Разве вы не слышали?
Я некоторое время был в тайге, и сейчас уеду опять. Значит, сотрудник ДПС должен получить повышение, должен быть полностью реабилитирован. Перед ним должны все извиняться года полтора и выплатить ему материальную компенсацию. Те, кто его уволил, должны быть уволены с волчьим билетом, так, чтобы разнорабочим овощного магазина не взяли. А такой судья, который позволяет себе сначала напиться и нарушить права, нарушить закон, который он якобы должен защищать, а потом еще и козырять своим судейским удостоверением, должен быть уволен с волчьим билетом, без права занимать какие бы то ни было должности вообще и заниматься юридической деятельностью пожизненно. И должен быть отдан под суд, потому что вообще-то, говорят, состав преступления. Превышение полномочий, там, злоупотребление, так сказать, и вождение автомобилем пьяным, вообще говоря, это халатность, которая легко может перерасти в повлекшую за собой особо тяжкие последствия. И то, что он, как и госпожа Багдасарян, должны пожизненно быть лишены права вождения автомобиля, это само собой разумеется. У нас безумная проблема с судьями, потому что под либеральный визг о том, что судья должен быть полностью независим, вот это реализовалось. Государство такая штука, что если оно что-то хочет сделать, то на троечку, кривенько, но оно сделает это обязательно. И судьи у нас сейчас независимы практически ни от чего. И возникает ощущение, что в первую очередь они независимы от закона. У них есть своя судейская вертикаль. И не дай бог судья что-то сделает, что вызовет неудовольствие руководителя данного суда. Если руководитель данного суда недобросовестен, то этот судья шансов не имеет. Он, скорее всего, вылетит с работы и лишится всех гарантий. И поэтому у нас огромное количество случаев, когда судьи принимают решения заведомо противозаконные. Когда судьи прямо нарушают закон. И никакого механизма контроля за ними, работающего механизма, никакого работающего механизма обеспечения не то что справедливости, а хотя бы законности судебных решений у нас нет. Поэтому, когда людей посылают в суд, типа защищать свои права, это выглядит как посылание по матерному адресу. Когда-то Ксения Собчак сказала, что есть русское матерное ругательство из трех букв посередине «у», называется «суд». Вот эта ситуация, на мой взгляд, она только усугубляется. И реформу судебную, судейскую, у нас в начале нулевых годов делали те самые люди, которые в принципе не интересовались, а как оно устроено на самом деле. Которые не понимали, что помимо закона его буквы, есть еще его дух, есть еще практика правоприменения, есть еще практика правонарушения. И если юрист это не учитывает, то он не юрист, а винтик непонятно в какой системе. Вот главная проблема – это оздоровление судебной системы, потому что сейчас граждане России, неважно кто, так сказать, бомж или офицер спецслужб, они все, мы все не имеем доступа к правосудию. Понятно, что если вы начальник, то у вас шансы повыше. Если вы богач, то у вас шансы повыше. А это тоже абсолютно несправедливо. Я напоминаю лозунг, который либеральная общественность до сих пор считает экстремистским. Лозунг Манежной площади. Тогда они беспорядки были под этим лозунгом. Закон един для всех. И для тех негодяев, которые у нас строят сословное общество и сословное государство. Которые считают, что мы должны быть вновь, как в средние века, разделены на сословия. И к разным сословиям должно быть разное отношение. Вот эти самые люди, они вправду, эти либералы, они вправду считают, что это экстремизм, за который нужно сажать в тюрьму. Я не утрирую. Я долго думал, что это какое-то творческое преувеличение. Пока что, называется, не провел несколько включенных интервью. Они вправду считают, что если человек исповедует либеральные взгляды, то есть считает, что российское государство должно служить Западу и глобальным спекулянтам, кому угодно, кроме российского народа, вот эти люди должны быть неподсудны, потому что они правы. Знаете, когда какая-нибудь пожилая интеллигентка считает, что она имеет право хамить, потому что она пожилая женщина, и она интеллигентная женщина, и поэтому имеет право хамить, это смешно, это нелепо, это вызывает даже такую брезгливую жалость. Но когда, исходя из этого, так сказать, из этой догмы, начинает строиться весь общественный порядок, да еще и в условиях, когда у нас нет, как говорят на бюрократическом волепюке, доступа к правосудию, вы знаете, это страшно. И нормализация судебной системы – это главное, чем мы должны заняться. Это главная задача, которая стоит перед сегодняшним российским обществом. А теперь хорошая новость. Коллеги, вот говорят, у нас производство падает, говорят, у нас все плохо с экономикой, но действительно плохо. Но вот хорошая новость. У нас на 62%, почти на 2/3, за первые 5 месяцев этого года вырос экспорт ракообразных и моллюсков, в том числе устриц. То есть мы ввели санкции, импорт переориентировался, и мы действительно ввезли за то же время почти 20 тысяч тонн ракообразных моллюсков, в основном креветок. 20 тысяч тонн ввезли, 27,4 тонн вывезли. И это не только то, что, так сказать, где-то наши рыбаки ловят и тут же продают, как крабов, скажем, а это и то, что выращивается на различных хозяйствах. Еще до революции устричный завод в Севастополе снабжал половину Европы. Ну, на днищах кораблей с Тихого океана в ходе русско-японской войны прибыла такая чудесная рапана, сожрала всех устриц, хотя она очень вкусная тоже, но купить ее можно только в Крыму, это пока не стало предметом бизнеса. Но факт, статистика показывает, что экспорт осуществляется примерно за $10 за килограмм, то есть ракообразные моллюски продаются примерно 600 рублей за килограмм. Понятно, что это оптовые цены, но даже с учетом накрутки торговли, за 900 рублей за килограмм было бы очень здорово покупать это везде, а это 50% накрутка, но что-то у нас это нет. Это при проклятых большевиках был лозунг «все лучшее детям». А теперь лозунг «все лучшее» а. чиновникам, б. либералам и в. на экспорт. Это абсолютно неправильно. И после перерыва мы продолжим, как это исправить.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Личные деньги.
Так, и вот мне сейчас пишут иллюстрация к тому, что у нас происходит в судах. Дело Подьячьего, 96-51. Валерий Подьячий при Украине активно призывал к воссоединению Крыма и России. За это он был осужден согласно Уголовного кодексу Украины. Но с судимостью он нормально работал в вузах полуострова. А как только Крым вошел в состав России, он был уволен, оказался не у дел. Потому что по нашим законам человек с судимостью не может быть принят на работу. И причина судимости никого не интересует. Но понимаете, в любом нормальном государстве человек просто пришел бы, объяснил бы, что судимость вот за это преступление по украинским законам, но это нормально по российским законам. И на эту тему была бы снята. Но худой конец это можно было бы решить через суд. Но у нас настолько античеловеческая построена нашими либералами система, что вот такого бреда очень много. Нас действительно крымчан отдали на растерзание коллекторам, которые действовали в интересах украинских банков. Украинские банки ограбили людей дважды. Сначала они забрали всех депозиты и вывезли, и люди остались без денег, там что-то им компенсировали, но не сразу. Наши компенсировали, но это уже было ограбление России. А потом кредиты, которые жители Крыма брали в украинских банках, с них стали выжимать через коллекторов те самые банки, которые их ограбили. И это работает. Только сейчас, по-моему, начали как-то это менять. И это вопрос к нашей судебной системе, опять-таки. Потому что, в общем, с одной стороны, судья тоже находится в состоянии постоянного стресса, а с другой стороны, судья может творить все, что угодно. Он может глумиться над людьми, и ему за это ничего не будет. Вот это ситуация, которая требует решения. Потому что не может существовать государственность, в которой граждане не имеют возможности, не имеют доступа к справедливости, не имеют доступа к правосудию, не имеют доступа к закону. Которое преступление невозможно наказать или крайне сложно наказать юридически через суд. Я это проходил с разного рода мошенниками, которые прекрасно себя чувствуют и сейчас, являясь выдающимися либеральными экономистами. Так вот, тоже интересная новость сейчас пришла. ФБР арестовала программиста, который остановил распространение вируса «Ванна-край». Ну, это такой вирус, который стремительно распространялся, потом человек нашел один программист, как его остановить. И вот сейчас ФБР его арестовало. Пока нет информации, за что именно, но мы знаем, что Соединенные Штаты Америки создают международный терроризм, и поэтому так возмущаются, когда мы с ним боремся. Ну вот, похоже, что этот вирус тоже был создан американскими спецслужбами, раз человек, который остановил его распространение, попал под каток американцев. Значит, коллеги, пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Потому что у нас противоречивое отношение к санкциям, даже более противоречиво, чем у российского государства. Так что звоните, пожалуйста, в студию 8 800 297 02. Пишите WhatsApp плюс 7 967 297 02 и Viber плюс 7 967 297 02. Да, пожалуйста, Сергей из Ставрополя, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, вот сейчас человек выступал по поводу этого пьяного судьи. Понимаете, потом на всю страну показывают, выходит председатель областного суда, извините меня за выражение, наглючая рожа. Сидит и говорит, а это ему инспектор бутылку водки в рот это самое залил. И насмешка такая издевательская. Вы представляете, плевок на государство, плевок на главу государства и плевок на председателя Верховного суда Лебедева. Это с подчинением Лебедева. Вот пусть с ним разберется. Они ложили на все, извините меня за выражение, на государство и на главу государства. Это лучшие люди, судьи. Поэтому для меня когда-то говорят, там вот судью убили, бывает. Я всегда говорил и говорю, собакам собачья смерть.
Ну, давайте не будем заниматься экстремизмом. Далеко не все судьи, которые убивают, плохие судьи. И даже если судья плохой, то он не заслужил смерти, в конце концов. Да? Хотя, как говорил один министр внутренних дел, перелистывая личное дело очередного невинно убиенного якобы реформатора, я это просто слышал своими словами, в кабинете сидел. Он сказал, да, некоторым людям можно спасти жизнь, только вовремя посадив их. Но вот вы говорите, что этот председатель суда глумился над президентом, над председателем Верховного суда. Знаете, в первую очередь он глумился над гражданами. Вы говорили про, вот, про начальство, а я думал о том, каково живется людям при таком председателе суда. В каком они адском положении находятся, и у них света нету никакого, никакого просвета в жизни. При Советском Союзе судьи, которые назывались народными судьями, их избирали. Их избирали, пусть даже и на безальтернативной основе. И если судья не набирал определенного, так сказать, уровня голосов, если его ненавидели, то у него перспективы были плохие. При всех, так сказать, тогдашних несовершенствах. У нас сейчас демократии меньше, чем при Советском Союзе. Давайте следующий звоночек примем. Наталья Владимировна, вы в эфире.
Добрый день. У меня такой вопрос. Почему федеральный бюджет выделяет деньги городу Москвы? 40 миллионов на благоустройство дворов, деньги на строительство МЦК. Почему не направить эти деньги на возрождение более бедных регионов? А потом мы слышим, сколько у Москвы, какая Москва богатая, какое эффективное руководство мэра и сколько у мэра проектов.
Понятно, спасибо большое. Маленький комментарий. Наталья Владимировна звонила из Москвы. Да? То есть это москвичи, глядя на тот разврат, который творится в городе, москвичи понимают, что уже москвичи понимают, не нищая Россия, где денег нет, не было и, похоже, не будет при нынешней, при либералах у власти. Но уже Москва понимает, что так нельзя. По очень простой причине. Потому что федеральный бюджет считает, что когда у одних густо, а у других пусто, это нормально. И так и должно быть. Это официальная позиция правительства Медведева, которую они корректировать не хотят. Есть бюрократическая процедура. По ней Москва получает, должна получать деньги под крупный инвестпроекты федерального масштаба, под выполнение столичных функций в рамках, так сказать, лоббистской борьбы за разные проекты. А то, что московские власти ощутимо захлебываются от денег, третий раз плитку перекладывают. Причем придется перекладывать в четвертый раз, потому что сейчас они расширяют тротуары, и в центре Москвы они сужают проезжую часть. Когда выяснится, что по городу нельзя проехать, потому что можно сузить несколько улиц, но нельзя заузить весь центр, тогда их придется расширять обратно и перекладывать в четвертый раз. Я очень надеюсь, что я что-то не понимаю, ошибаюсь. И при езде со скоростью 60 км в час, как объясняют представители мэрии, пропускная способность дорог значительно выше, чем при езде на скорости 80 км в час. Мне это кажется абсурдным, но, может быть, и какую-то другую физику и математику учили. Но то, что происходит в Москве, это катастрофа. Я провел опрос в интернете, он еще идет у меня на сайте. Вы знаете, более половины москвичей считают, что Собянин нужно не просто уволить, а отдать под суд. А еще процентов 15 считают, что его нужно просто уволить. Да, любой интернет-опрос не репрезентативен, это понятно, но среди немосквичей пропорции почти такие же, чуть-чуть помягче. Так что, извините, здесь я ничего хорошего, Наталья Владимировна, не скажу. Возвращаясь к ситуации к торговле. И мы здесь плавно переходим к тому, что нужно делать. Потому что все-таки товарищ из Бруклина очень настойчивый, и он уже второй раз хочет получить ответ на свой вопрос, что необходимо делать. Так вот, в части торговли, в части определения цен, нужно вернуть предельную торговую наценку. Не как в 1994 году, когда была введена торговая наценка на каждую отдельно взятую операцию, и один и тот же товар, чтобы завысить цены, прогоняли через 10 операций купли-продажи. Нет. Вот есть импорт, ввоз товара на территорию страны. Есть производство, и производство продает оптом кому-то. Вот над ценой импорта или над ценой производителя надбавка должна быть зафиксирована. Если она продается напрямую, она все достается одному продавцу. Если она продается через 50 посредников, значит делится через 50 посредников. Понятно, что для разных товаров надбавка, предельная надбавка, будет разной. Понятно, что если на рынке есть высокая конкуренция, скажем, на рынке там, бытовой техники, автомобилей, то эту предельную надбавку, скорее всего, и не выберут. То есть цена будет ниже предельно допустимой. Но она должна быть, потому что у нас много рынков монополизированных, а обуздать произвол монополий – это дело непростое, это дело долгое, иногда это занимает десятилетия. Вот эта мера должна быть обязательна, и она не противоречит рынку, точно так же, как правила дорожного движения не противоречат ни правам человека, ни законам математики и физики, ни интересам гражданского общества. На этом мы с вами заканчиваем. И следующие, последние 8 минут, я уж вы меня извините, посвящу тому, что должно делать государство. Специально для коллеги из Бруклина.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, снова Михаил Делягин. Знаете, не могу не удержаться от гипотезы относительно Саакашвили. Действительно, без документов нельзя выехать из Америки, но вполне возможно, что у господина Саакашвили есть, как у многих других политиков и Украины, и других стран мира, израильский паспорт. И тогда у него все в порядке. Может быть, ему срочно выдали, как своей марионетке, американцы паспорт. Ну и раз он поехал в Польшу, может быть, он в авральном режиме получил польский паспорт. В конце концов, конечно, он не знает польского языка, конечно, он ничего или почти ничего не знает о Польше и не имеет представления о польской культуре, но в конце концов он ненавидит Россию. И я думаю, что для сегодняшней польской элиты этого достаточно для того, чтобы выдать ему паспорт и принять его с распростертыми объятиями. Но у него все хорошо. Теперь о том, что делать нам. Какую социально-экономическую политику должно проводить наше государство? Что должны делать даже самые несимпатичные, самые проклятые нами люди, для того, чтобы мы сказали, да, вы поступаете правильно, мы вас, может, любить не будем, но уж точно потерпим. Эта политика очень простая, она сводится к одному. Ключ развития – это модернизация инфраструктуры. То есть создание инфраструктуры, новой, современной, на основе технологий сегодняшнего, а лучше завтрашнего дня. Это резко снижает издержки, резко облегчает жизнь, и это резко активизирует деловую активность. С одной стороны, для того, чтобы осуществить какую-то операцию, что-то произвести, что-то перевести, нужно потратить меньше сил, денег и времени, а с другой стороны, модернизация инфраструктуры, это огромное количество заказов, это большой спрос, это само по себе, просто в силу большого объема работ, резкая активизация экономики. А дальше то, что среди циничных менеджеров, которые занимаются торговлей, впариванием нам чего-то ненужного, извините, или нужного, называется работа с возражениями. Первый ответ, о чем он слышал именно от либералов, когда стоит толпа либералов, и каждый либерал говорит, все украдут. И слушая это, понимаешь, что коллективно это звучит, все украдем, и это правда. Поэтому первое, что необходимо для развития, это ограничение коррупции. Ничего сложного здесь нет, было бы желание. Людоедские меры борьбы с коррупцией тоже работают, но есть механизмы абсолютно гуманные, гуманитарные. Первое, как в Америке. Если член мафии, а коррупция власти всегда мафия, не сотрудничает со следствием, у его семьи отбирают все, что у нее есть, оставляют социальный минимум, чтобы дети шпаной не выросли и, так сказать, от голода, чтобы никто не загнулся. Социальный минимум. И человек решает, выбирает между верностью банде или верностью своей семье. И критически значимая часть людей, поскольку люди нормальные, они рискуют своей жизнью ради того, чтобы спасти свою семью. Благодаря применению этой меры мафия в Соединенных Штатах Америки перестала быть политически значимой силой. Вторую меру сделали в Италии. Правда, за 5 лет сменилось 6 правительств в результате применения этой меры, но тем не менее. Если взяткодатель сотрудничает со следствием, то он автоматически получает гарантию от судебного преследования. То есть, если человек не является сповинной и не вымогает у, так сказать, следователя какие-то особые условия, нет. Если он просто свидетельствует в суде, а он давал взятку, и, может быть, он сам коррумпировал этого чиновника, он освобождается от ответственности гарантированно. Причем не только по этому эпизоду, но и по некоторым другим. Это уж как следствие решит. В результате мафия перестала быть значимой политической силой в центральной и северной Италии и резко ослабла на юге. Это технологии, которые ничего не стоят, было бы желание. Второе, что нам говорят, и говорят правильно, если начать масштабные инвестиционные проекты, все деньги завтра будут на финансовых спекулятивных рынках. Зачем мне строить коровник? Я прокручу эти деньги через финансовые спекуляции, и через полгода, а если повезет, то и раньше, уже сам буду решать, буду я строить этот коровник здесь для своего заказчика, или я буду строить себе шале, причем для себя, не для заказчика, где-нибудь в Швейцарии. У меня для этого уже будут деньги. Поэтому финансовые спекуляции должны быть ограничены. Все развитые страны, крупные, стали развитыми только потому, что на уровне зрелости финансовой системы, которая соответствует нашему сегодняшнему, ограничили финансовые спекуляции. Причем в Штатах эти ограничения были сняты только в 1999 году, в Японии в 2000-м, в Европе они работали до середины 80-х, а кое-где и до конца 80-х. Так что все достаточно просто. Третье – это ограничение произвола монополий, чтобы деньги, выделенные на модернизацию, не ушли в рост цен, как у Медведева с его доступным жильем, которое народ до сих пор вспоминает как недоступное жилье. Необходимо ограничивать произвол монополий. И помимо предельной нагрузки для торговли, необходимо дать антимонопольным органам права, которые есть во всех развитых странах, и которые больше напоминают права КГБ, чем права скромной службы в составе правительства Российской Федерации. Это, во-первых, право выявления структуры цены. Да, при этом антимонопольная служба может брать на себя обязательство сохранять коммерческую тайну. Но если ей кажется, что какая-то фирма злоупотребляет монопольным положением, фирма должна объяснить, как складывается ее цена. И не дай бог соврет. Если соврет, об этой фирме вряд ли кто-нибудь потом уже вспомнит. При этом, при резких колебаниях цены, антимонопольная служба, скажем, в Германии, имеет право сначала вернуть цену на место, а потом уже разбираться, что это было, потому что антимонопольное расследование может занимать годы. И ущерб, нанесенный экономике за это время, может оказаться фатальным, который уже никакими штрафами не восполнишь. И это работает. Дальше простейшая вещь. Выясняется, что да, можно начать модернизацию, но если у нас во время подготовки к Олимпиаде в Сочи из-за границы возили даже гравий, да, даже гравий, да, тогда в Абхазии наших туристов еще не резали, но бизнес уже переживали, но все равно из-за границы. Абхазия не часть России, мы признаем ее независимость. Вы простите, пожалуйста, о чем здесь идет речь? Если мы сейчас начнем модернизацию российской экономики, это обеспечит рост деловой активности в Германии, в Китае, в Швейцарии, в Америке, где угодно, но в России незначительно. Потому что должен быть разумный протекционизм. Не безумный, который уничтожил наш автопром, или поставил его, по крайней мере, если не на колени, то в неподдающуюся описанию позу, но сильно подорвал. Нет, разумный протекционизм. Потому что для того, чтобы создать какое-то производство, всегда сначала его нужно защищать. Вы не будете выпускать трехлетнего ребенка на ринг с здоровым, взрослым, сформировавшимся боксером. Вы сначала должны вырастить. Чтобы его вырастить, должны быть тепличные, относительно тепличные условия. Поэтому протекционизм – условие развития, и весь мир доказывает это практикой. Когда отрасль выросла, протекционистскую защиту нужно снимать и выпускать ее в мир конкуренции, но не раньше. Мы скованы правилами ВТО в этой ситуации. Мы находимся в абсолютно колониальной зависимости, в кабальной зависимости от развитых стран. Но международное право делает нам подарок. Если какая-то сделка заключена на основе коррупционных соображений, то эта сделка априори считается ничтожной. Ну, мы же знаем наших либеральных реформаторов. Они умные люди. И при этом они заключили заведомо невыгодное для России соглашение о запихивании нас в ВТО. Понятно, что в этой ситуации доказать коррупционную подоплеку, на мой взгляд, достаточно просто, достаточно элементарно. Соответственно, мы можем выйти из ВТО просто по факту заключения, проведения соответствующего расследования. А если учесть, что санкции против нас грубейшим образом нарушают правила ВТО, то ждать конца этого расследования не нужно. Можно приостановить действие соглашений ВТО в отношении стран, которые ввели против нас санкции, не то что в любой момент, а уже через 5 минут. И никто пискнуть не сможет. И это абсолютно необходимая вещь. Другая тема, что должен в ходе модернизации люди должны работать. А для этого нужно, чтобы они получали нормальные деньги. Поэтому прожиточный минимум должен стать реальным. И не только зарплата, но и в целом доход человека должен быть не ниже прожиточного минимума. Ситуация, когда у нас по официальным данным более 10% населения не живет, а медленно умирает, потому что имеет доходы ниже прожиточного минимума. Это чудовищная ситуация. Это хуже, чем в гитлеровской Германии, где в концлагерях в 1938 году сидело там 4600 или 4800 человек. И некоторых из них потом еще выпустили. Чем мы гордимся, если мы проигрываем на этом фоне, потому что у нас люди имеют доходы хуже, чем в тюрьме, живут хуже, чем в тюрьме. В тюрьме человек просто живет. Плохо, очень плохо, ужасно, но живет. Он наказан. А за что наказаны 10%, более 10% граждан России, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума и в реальности не могут жить лучше? Это не только официальная статистика, она подтверждается социологией. Значит, должен быть реальный прожиточный минимум, а не заниженный, как сейчас. Государство должно зафиксировать, что каждый человек имеет право на жизнь, в конце концов, хотя бы на жизнь. И значит, каждый имеет право на гарантированный прожиточный минимум. Да, это объективная граница социализма. Дальше работайте, конкурируйте, ищите возможности. Но если вы человек, вы имеете право на жизнь. Точка. Ну и, соответственно, вся политика должна быть подчинена обеспечению этого права. Для этого нужно порядка триллиона рублей с учетом всей инфляции. В федеральном бюджете без движения валяется 7 триллионов. Нет проблем. И это объективная задача, под которую должна быть переформатирована вся межбюджетная политика. Чтобы не Москва захлебывалась от денег и думать, а из какого еще драгоценного материала выложить тротуар? Или просто ценного? И давайте переложим его в третий раз, а потом придется в четвертый перекладывать. Нет, чтобы деньги распределялись относительно равномерно. Естественно, что тот, кто лучше работает, должен получать больше, но не безгранично, не бесконечно. И, в конце концов, у нас современные технологии. Для того, чтобы работать, человек должен быть здоровым. Это значит необходимость нормализации медицины, потому что здравоохранение должно быть не средством выкачивания из нас денег, а средством излечения людей, как при советской власти. А система образования должна готовить неквалифицированного потребителя, как завещал Фурсенко, который ничего не понимает ни о чем и является объектом эксплуатации, но творца и профессионала, гармонично развитую личность. Вот это наша задача.
Личные деньги.